эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! Фронтмен ливерпульской группы «Jerry and the Pacemakers» Джерри Марсден умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил журналист и друг Марсдена Пит Прайс. Официальная причина смерти – осложнение на сердце после кратковременного инфекционного заболевания. Для тех слушателей, кто в силу возраста не знает, кто такой Джерри Марсден, сообщаю, что менеджер по имени Брайан Эпштейн занимался двумя основными группами среди прочих своих подопечных. И группы эти назывались «Beatles» и «Jerry and the Pacemakers». Несмотря на шумный успех и хитовые синглы, «Jerry and the Pacemakers» распались в 1967 году. Песня Джерри Марсдена «You'll Never Walk Alone» является не просто фанатской кричалкой, но с некоторых пор официальным гимном футбольного клуба «Ливерпуль». Твиттер ливерпульской футбольной команды разместил следующую заметку, цитирую. «С огромной печалью сообщаем вам об уходе Джерри Марсдена. Слова Джерри будут жить с нами всегда. You'll never walk alone. Ты никогда не будешь один». Конец цитаты. Рок-календарь в эфире Моторадио. 12 января 1934 года в Лондоне родился Лонг Джон Болдри, певец, композитор, гитарист, основатель нескольких блюзовых групп, кроме того, открыватель нескольких будущих рок-звезд, в частности, Рода Стюарта. 14 января 1970 года в Лондоне открылась выставка эротических литографий Джона Леннона и Йоко Оно. Уже через два дня выставку закрыли, и полиция изъяла 8 картинок, припроводив их в прокуратуру и намереваясь возбудить против Джона Леннона дело о публикации и публичной демонстрации непристойных изображений. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся Cavern Club. Именно то самое место, в котором несколько лет спустя состоялась встреча Beatles с тем самым будущим их менеджером по имени Брайан Эпштейн. 16 января 1980 года Пол Маккартни был арестован японской таможней в городе Токио за то, что в его личном багаже было обнаружено 200 грамм запрещенных субстанций растительного происхождения. Пол Маккартни провел 9 дней в следственном изоляторе, после чего вместе с семьей покинул Японию, а гастроли были отменены. Ходят слухи, что настучала японской полиции никто иная, как госпожа Йоко Оно. 17 января 1969 года вышел в свет первый альбом Led Zeppelin, который продержался в списке лучших долгоиграющих пластинок 73 недели, но первого места так и не достиг. 18 января 1973 года Rolling Stones выступили в Лос-Анджелесе с благотворительным концертом, собрав 200 тысяч долларов для жертв землетрясения в Никарагуа. К собранной сумме Мик Джаггер лично добавил от себя еще 150 тысяч долларов, ибо на то была персональная причина. Никарагуанская теща Мика Джаггера едва не погибла под развалинами во время землетрясения. Ну и наконец, 8 января 1947 года, как мы и говорили с вами, друзья, в прошлом выпуске нашей передачи, родился Дэви Джонс, известный нам с вами под псевдонимом Дэвид Боуи. И в прошлый раз у нас с вами была первая часть эпохального, не побоюсь этого слова, повествования об этой ярчайшей рок-личности. Сегодня у нас с вами вторая часть повествования. И прежде чем окунуться с головой в цифры, даты, факты и события, послушаем немного хорошей музыки на волне Моторадио. В эфире программа «Рок-просвет», у микрофона Алексей Смирнов, и тема нашей сегодняшней передачи «Дэвид Боуи. Часть вторая». В 1976 году состоялся очень большой гастрольный тур под названием «Isolar». Основная группа музыканта, которая объединилась вокруг этого альбома и тура, останется стабильным составом Дэвида Боуи на протяжении всех 70-х. И тур этот был действительно по-настоящему коммерчески успешен, но не обошлось без некоторых громких и скандальных «но». Именно в период этих самых гастролей Боуи погряз в череде политических скандалов и неприятных обсуждений. Средства массовой информации наперебой цитировали скандальные комментарии Боуи, который тот ляпнул в Стокгольме на тему того, что, цитирую, «Великобритания могла бы извлечь выгоду от фашистского лидера». Конец цитаты. Вот так, друзья, вот вам и Дэвид Боуи. После этих приключений и высказываний Дэвид Боуи был задержан таможней в Восточной Европе. Как мы помним, за что? За транспортировку запрещенной нацистской литературы и атрибутики. Выступая в новом своем образе «изможденного белого герцога» в кавычках, Боуи сделал шумные и скандальные заявления в интервью Playboy, New Musical Express и шведской прессы, в которых высказывался в поддержку фашизма и открыто восхищался Адольфом Гитлером. В общем, кошмар, кошмар. Более того, 2 мая 1976 года в Лондоне произошел так называемый инцидент на станции «Виктория», который чуть было совсем не поставил крест на карьере музыканта, когда Дэвид Боуи, подъезжающий в «Мерседесе-кабриолете», приветствовал толпу жестом, расцененным некоторым как нацистское приветствие. И жест этот был заснят. Более того, это фото было опубликовано в издании New Musical Express. Впоследствии сам Боуи категорически отрицал подобные обвинения и утверждал, что фотограф просто заснял его руку в движении. То есть Боуи как бы говорил: «Минуточку, ну вы понимаете». Ну, собственно говоря, перейдем от этих скандалов к более приятным событиям. Интерес Боуи к развивающейся немецкой музыкальной сцене, как и пристрастие к запрещенной дряни, побудили его переехать в Западный Берлин, чтобы в кавычках «очиститься» и вдохнуть новую жизнь в свою карьеру. Боуи снимал квартиру в Шёнберге вместе со своим другом Игги Попом. В этот период Боуи создает еще 3 своих классических альбома так называемого «берлинского периода». На всех 3 альбомах Боуи сотрудничал с Тони Висконти. Именно в это время Дэвид Боуи очень сильно помог Игги Попу с его карьерой. Что там было между ними на самом деле, оставим это на совести историков. Ну, в общем, факт остается фактом. После вот этой близкой дружбы и совместного проживания карьера Игги Попа внезапно пошла в гору. Боуи присоединился к группе Игги Попа весной того же года, просто играя на клавишных и исполняя бэк-вокал. Коллектив выступал в Великобритании, Европе и США с марта по апрель 1977 года. Ну а мы с вами, друзья, слушаем музыку Дэвид Боуи, скандальный Дэвид Боуи на волне Моторадио. We'll be right back. эфире программа «Рок Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. И тема нашей сегодняшней передачи – Дэвид Боуи. Вторая часть нашего эпохального повествования. Следующий альбом Боуи под названием «Heroes», то есть «Герои», был более понятен широкой аудитории. Настроение этой пластинки вполне соответствует духу времени холодной войны, символом которой была, конечно же, Берлинская стена, послужившая источником вдохновения для Боуи в период его германского проживания. Одноименная песня, повествующая о двух влюбленных, которые тайно встречаются возле Берлинской стены, является одной из наиболее перепеваемых песен Боуи. Каверы на эту композицию охотно исполняли Блонди, Оазис, Апокалиптика, Билли Престон, Питер Гэбриэл, Бон Джови и десятки других исполнителей. Более того, эта композиция звучала в фильме «Годзилла» и в фильме «Мулен Руж», а также вошла в попурри для Николь Кидман и Юэна Макгрегора. Текст этой песни появился после того, как Боуи увидел из окна студии, что продюсер Тони Висконти обнимается с одной из его бэк-вокалисток. Эта история стала известна только в 2000-х, потому что во времена работы над песней Висконти был женат, и Боуи из мужской солидарности не стал рассказывать публике о любовных похождениях своего продюсера на стороне. В 1977 году Боуи также появился на музыкальном шоу «Марк», проводимом его другом и коллегой, пионером глэм-рока Марком Боланом из T-Rex. Он оказался последним гостем шоу, а Марк Болан погиб в автокатастрофе вскоре после этого. Боуи, кстати, был одним из многих суперзвезд, которые присутствовали на похоронах Болана. На Рождество 1977 года Боуи присоединился к Бингу Кросби, горячим поклонником которого он являлся. Для того, чтобы записать «Peace on Earth» и «Little Drummer Boy», полученное в итоге сотрудничество музыкальное видео на рождественскую тематику фактически было записано во время разгара летней жары и со сломанным кондиционером в студии. В 1978 году Дэвид Боуи и его коллектив отправились в обширный мировой тур. И среди прочих стран Боуи впервые посетил Австралию и Новую Зеландию. Альбом «Lodger» 1979 года стал заключительной частью так называемой «Берлинской трилогии», или, как называет эту трилогию сам артист, «Триптиха». В отличие от двух предыдущих пластинок, эта пластинка не содержала ни одной инструментальной композиции. Кстати, это был последний альбом Дэвида Боуи в сотрудничестве с Брайаном Ино до «One Outside», который был записан в 1995 году. Слушаем музыку на волне Моторадио. Dancing, feel like 10 lights down. В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Продолжаем. В 80-х Боуи стал меньше экспериментировать, предпочитая комбинировать собственные секретные фишки, объединяя опыт, полученный при записи берлинской трилогии, и в то же время расширяя музыкальный стиль трех предыдущих пластинок. При этом в хит-парадах ему сопутствовал успех. В 80-м Боуи развелся с женой Анжелой, а также прекратил употреблять любые запрещенные субстанции. Собственно говоря, с эрой изможденного белого герцога было покончено раз и навсегда. Претерпели радикальные перемены и его взгляды на создание музыки. Новый альбом певца имел отчетливый хард-роковый уклон, во многом обусловленный участием записавших для него свои партии приглашенных гитаристов Роберта Фриппа из King Crimson, Пита Таунженда из The Who и Чака Хэммера. Музыкальные видео на синглы из альбома неоднократно признавались лучшими видеоклипами 80-х, согласно различным опросам. Начиная с 24 сентября 80-го года, Дэвид Боуи 3 месяца выступал на Бродвее в роли Мерика в мюзикле «The Elephant Man». В этот период его друг и коллега Джон Леннон был убит возле собственного дома в Нью-Йорке. Это событие произвело на Боуи крайне тяжелое, мрачное и гнетущее впечатление. Музыкант не только потерял близкого друга, но и внезапно понял, что сам был близок к гибели, ибо Чепман, как выяснилось впоследствии, присутствовал на пьесе «Человек-слон», фотографировал Боуи у дверей на сцену и вскоре после этого застрелил Джона Леннона. В 1981 году группа Queen выпустила песню «Under Pressure», сочиненную и исполненную с Дэвидом Боуи. Песня имела колоссальный успех и стала 3-м синглом Боуи, который стал номером 1 в британских чартах. В том же году Боуи исполнил эпизодическую роль в скандальном немецком фильме «Мы дети со станции ЗОО». Реальная история из жизни 13-летней берлинской девочки, которая попадает в наркозависимость и заканчивает жизнь, став проституткой и с последующим распадом личности. Боуи приписывают некое специальное сотрудничество, обозначенное в титрах, и его музыка занимает видное место в фильме. Саундтрек к фильму был выпущен в 81 году и содержал версию композиции «Heroes», спетую частично на немецком языке. В 83 году Боуи внезапно произвел фурор, выпустив свой первый по-настоящему коммерческий блокбастер под названием «Let's Dance». Гладкий, причесанный танцевальный альбом, спродюсированный вместе с Найлом Роджерсом из группы «Chic». Заглавная песня стала первым номером в хит-парадах Соединенных Штатов и Великобритании. Продажи «Let's Dance» достигли 14 миллионов экземпляров. Следующий альбом Боуи изначально планировалось сделать концертным диском, записанным в ходе «Serious Moonlight Tour», но вместо этого лейбл EMI потребовал от певца сделать другой, еще один студийный альбом. В результате альбом 84 года под названием «Tonight», то есть «Сегодня вечером», также был танцевально ориентированным, как и его предшественник, продемонстрировав сотрудничество с Тиной Тернер и уже известным нам с вами Игги Попом, а также различные кавер-версии, в том числе на группу Beach Boys. 1985 году Боуи исполнил несколько своих суперхитов на стадионе Уэмбли для знаменитого фестиваля Live Aid. Средства от этого благотворительного музыкального фестиваля пошли на помощь пострадавшим от голода в Эфиопии. В конце своего выступления Боуи представил публике видеоролик о голоде в Эфиопии, который транслировался под песню «Drive» группы «The Cars». Скорость пожертвований возросла в несколько раз сразу после показа этого ролика. Ну, а мы с вами слушаем классную музыку Дэвид Боуи на волне Моторадио. We'll be right back. эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем. В 89 году, впервые с начала 70-х, Боуи сформировал группу с постоянным составом. Хард-рок-квартет под названием «Teen Machine» вместе с музыкантами Ривзом Гебрилсом, Томми Сейлсом и Хантом Сейлсом. «Teen Machine» выпустили два студийных альбома и одну концертную запись. Группа получила весьма смешанные и неоднозначные отзывы у критиков и несколько более теплый прием со стороны публики. Негативное отношение прессы к Дэвиду Боуи продолжалось и продолжилось после того, как обложка второго альбома группы «Teen Machine» стала предметом многочисленных споров и обсуждений из-за присутствия на ней изображения голой статуи. После второго, менее успешного альбома «Teen Machine 2» и полного коммерческого провала концертного диска, Боуи устал от работы с группой, где, по его собственным словам, было ограничено его персональное творчество, ну и в конце концов расформировал «Teen Machine», чтобы продолжить работать самостоятельно. 14 октября 90 года, через 10 лет после развода с Анджелой, Боуи познакомился с Иман. Цитирую: «Встретились мы, как это не смешно, на дне рождения нашего парикмахера», вспоминал впоследствии Дэвид Боуи. «Это была любовь с первого взгляда. Мы сразу же начали встречаться, и я просто не мог поверить, что такое возможно, что отношения могут складываться вот так легко и сразу. Не было вообще никаких трудностей». Конец цитаты. Через два года влюбленные поженились. Альбом 1997 года под названием «Earthling» получил самые строгие оценки критиков со времен «Let's Dance» 83 года. Звук новой пластинки представлял собой эксперименты с британским джанглом и drum and bass. Синглами с альбома стали композиции «Little Wonder» и «Dead Man Walking», а песня «Telling Lies» была выпущена в интернете в цифровом варианте. Боуи организовал мировой тур в поддержку альбома. Композиция «I'm Afraid of Americans» вошла в саундтрек к фильму Пола Верховена «Showgirls». Альбом был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение». Свой 50-летний юбилей в 97 году Дэвид Боуи отметил огромным концертом в Madison Square Garden, участие в котором приняли многие его друзья, среди которых Лу Рид, Foo Fighters, Sonic Youth, Placebo, Роберт Смит и другие. В честь своего 50-летия Боуи был также награжден именной звездой на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи. Ну а мы с вами слушаем нестареющую музыку на волне Моторадио.
Of Americans, I'm afraid of the world, I'm afraid I can't help it, I'm afraid I can't, I'm afraid of Americans, I'm afraid of the world, I'm afraid I can't help it, I'm afraid I can't, I'm afraid of Americans. Woman, Johnny wants to think of a joke.
comes his hair and Johnny wants to be seeing cars. Johnny's in America.
В эфире программа «Рок-просвет», у микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем. В 2001 году Дэвид Боуи объявил о создании радиостанции, нацеленной на детскую аудиторию. Вдохновением для этого стала его маленькая дочь Александрия. Плейлист для новой радиостанции составлял лично Дэвид Боуи и его компания-провайдер BowieNet. На волнах радио можно было услышать самую разную музыку, от Rolling Stones до Моцарта. Радиостанция получила название Kick Out the Jammies в честь одной из песен панк-группы MC5. В 2003 году появилось сообщение в газете Sunday Express под названием «Боуи – второй самый богатый эстрадный артист Великобритании после сэра Пола Маккартни, с предполагаемым состоянием в 510 миллионов фунтов стерлингов». Однако в 2005 году список богатых людей от Sunday Times приписывал ему уже немногим более 100 миллионов. В сентябре 2003 года Боуи выпустил новый альбом под названием «Reality» и объявил о начале мирового тура. «Reality Tour» стал самым прибыльным туром следующего года, однако он был прерван после того, как Боуи ощутил сильную боль в груди, выступая на сцене на Hurricane Festival в городе Шессель в Германии, и было это 25 июня 2004 года. Изначально считалось, что боль была вызвана защемлением нерва в плече, ну а позже ее источник был определен в закупоренной артерии. Неотложная помощь, операция на сосудах была срочно выполнена в больнице Санкт-Георг в Гамбурге. Боуи был выписан из больницы в июле 2004 года и вернулся восстанавливать силы в Нью-Йорк. Впоследствии музыкант признавался, что перенес незначительный сердечный приступ в результате многолетнего постоянного курения и слишком жесткого гастрольного графика. Тур был отменен на неопределенное время с надеждами, что Боуи все-таки вернется к гастролям в августе, хотя это в результате не осуществилось. Несмотря на надежды на возвращение, в 2005 году Боуи объявил, что он не планирует никаких новых мероприятий в течение года. После относительного затишья музыкант записал вокал для песни «She Can Do That», написанную совместно с Брайаном Трансо для фильма «Stealth». Появились слухи о возможности выпуска нового альбома, однако со стороны Боуи не было никаких объявлений. В результате музыкант вернулся на сцену 8 сентября 2005 года, выступив вместе с группой Arcade Fire на национальном телевидении США. 8 февраля 2006 года Дэвид Боуи был удостоен премии Грэмми за жизненные достижения. В ноябре музыкант выступил в нью-йоркском зале Black Ball для фонда Keep a Child Alive вместе со своей женой Иман и Алишей Киз. Он спел дуэтом с Алишей песню Changes, а также исполнил песни Wild is the Wind и Fantastic Voyage. В мае 2007 года было объявлено, что Дэвид будет курировать фестиваль Highline в одноименном заброшенном железнодорожном парке в Нью-Йорке, где будет выбирать различных музыкантов и художников для выступления. В конце марта 2011 года альбом «Той», который Дэвид Боуи планировал издать еще в 2001-м, был неофициально выложен в интернете. Изначально предполагалось, что альбом будет включать перезаписанные версии ранних песен Боуи, а также несколько новых композиций. Однако пластинка «Той» так и не поступила в продажу. Согласно некоторым сведениям, лейбл Virgin отказался выпускать диск с песнями, на которые у него не было авторских прав. Таким образом, интерес к каждому новому релизу Боуи оставался стабильно высоким, а его авторитет в мире рок-музыки по-прежнему непререкаемым. В августе 2011 года биограф певца Пол Тринко заявил, что Дэвид Боуи окончательно и бесповоротно завершил свою музыкальную карьеру. Возможное возобновление карьеры легендарного музыканта писатель назвал чудом. По словам Тринки, певец может вернуться к творчеству только если он будет готов произвести подлинное землетрясение. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне Моторадио.
Trapped in a high dollar joint someplace.
В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. И мы продолжаем. Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года на 70-м году жизни после полутора лет борьбы с раком печени. За это время, во время тяжелой химиотерапии, музыкант перенес 6 инфарктов. Боуи оставил своей семье в наследство более 870 миллионов долларов. Кроме того, музыкант оставил большое количество недвижимости по всему миру, огромное количество квартир, большой особняк в Швейцарии, поместье на острове Мистик в акватории Карибского моря. Наследство получили дети Дэвида Боуи, сын Данкан Джонс и дочь Александрия Захра, а также вдова музыканта Иман Абдул-Маджид. 14 января 2016 года тело певца было кремировано во время частной церемонии в Нью-Йорке. Прах Боуи захоронен в секретном месте, о котором известно только его родственникам. Позже, кстати, стало известно, что это был остров Бали, и церемония прошла в соответствии с буддийским ритуалом. 31 марта 2016 года в нью-йоркском Карнеги-Холле прошел концерт в честь Дэвида Боуи. А шоу было объявлено, кстати, еще до смерти музыканта. После того, как стало известно, что Боуи умер от рака, организаторы решили провести этот концерт в память о певце. В числе музыкантов, выступивших на концерте, были группы The Flaming Lips и Pixies, а также певицы Дебби Харри и Синди Лопер, бывший фронтмен группы R.E.M. Майк Стайп, а также Джейкоб Дилан. Крестник Дэвида Боуи развеял часть его праха на фестивале Burning Man в 2016 году. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне Моторадио.
Question the mountains.
В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем. В начале 70-х годов, в период расцвета глэм-рока, так называемый андрогинный, или уж извините, бисексуальный стиль, был популярен среди рок-музыкантов, и сценические образы юного Боуи только подогревали слухи о его бисексуальности. Музыкант подтвердил эти слухи в интервью журналу Melody Maker в январе 72 года, одновременно с созданием образа Зигги Стардаста. В интервью изданию Playboy в сентябре 1976 года Боуи сказал, цитирую: «Это правда, я бисексуал, но не могу отрицать, что я извлек из этого немало выгоды. Полагаю, это лучшее, что могло со мной произойти». Конец цитаты. Позже в интервью журналу Rolling Stone в 80-м Боуи дистанцировался от этих слов, назвав свое признание в бисексуальности самой большой ошибкой, которую когда-либо совершил. В 93-м году музыкант говорил, что он всегда был скрытым гетеросексуалом. Во как! И что его интерес к бисексуальной культуре был в большей степени продуктом времени, нежели проявлением его собственных чувств. В результате Боуи констатировал, цитирую: «Я вовсе не чувствовал себя в своей тарелке». Конец цитаты. Но уже по-другому Боуи оценивал это в интервью 2002 года журналу Blender. Ему был задан вопрос. Цитирую: «Однажды вы сказали, что признание в бисексуальности было самой большой ошибкой в вашей жизни. Скажите, вы до сих пор так считаете?» Конец цитаты. На этот вопрос Дэвид Боуи ответил следующее. Цитирую буквально. «Интересно». Долгая пауза. «Я не думаю, что это было ошибкой в Европе, но в Америке это было намного безрассудней. У меня не было проблем с тем, что люди знали о моей бисексуальности, но у меня не было никакого желания держать какие-то плакаты или быть представителем какой-то группы людей. Я знал, кем хотел быть. Автором песен и артистом. И я чувствовал, что бисексуальность была моим знаменем здесь слишком долго. Америка – весьма пуританское место. Полагаю, это помешало мне реализовать массу того, о чем я мечтал». Конец цитаты. Вот такие-то дела, друзья. Вот такие-то дела. Ну что ж, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Прямая речь», давайте-ка послушаем еще немного классики жанра в исполнении Дэвида Боуи на волне моторадио. Hey! В эфире программа «Рок-просвет», у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, как всегда, постепенно приближаемся к нашей постоянной рубрике под названием «Прямая речь», дабы насладиться прямой речью непосредственно Дэвида, нашего Боуи. Прямая речь на моторадио. Наслаждайтесь. Слава сама по себе не дает тебе ничего большего, чем хороший столик в ресторане. Я столько раз полностью переиначивал свой имидж, что теперь я не уверен, а не был ли я изначально толстой корейской женщиной. У меня всегда было отвратительное желание быть чем-то большим, чем просто человек. Знаете, в чем самый главный шок? Все клише – правда. Годы действительно летят все быстрее. Жизнь действительно коротка, как вам и говорят. И Бог действительно существует. Будучи замкнутым и болезненно стыдливым подростком, у меня никогда не хватало смелости петь мои песни на сцене, а другие музыканты просто не хотели их исполнять. И тогда я придумал маскировку, чтобы избежать унижения выхода на сцену. Я просто перестал быть собой. Я люблю свою музыку за то, что она пробуждает внутри меня духов. Не демонов, вы понимаете? Духов. Как индивидуальность, я не нуждаюсь ни в ком, кто бы оценивал мою работу так или иначе. Я работаю на себя. Готов предположить, что Мадонна отнюдь несчастливая женщина. Я знаю по собственному опыту, каково это – прохождение сквозь смены собственной личности в угоду мучительному желанию быть в центре внимания. Я не из тех людей с восхитительным мировоззрением. Я давно смирился с террором, страхом, изоляцией и безысходностью. Я ранняя пташка. Я встаю между 5 и 6 утра, пью кофе и читаю несколько часов до того момента, когда все проснутся. Я типичный представитель старой школы, уверенный в том, что предмет искусства не принадлежит художнику после того, как он закончил работу. И к своему ужасу я вижу, что с этим искусством делают люди впоследствии. Ну и наконец. Я никогда не жажду аплодисментов. Я не из тех парней, что живут на сцене. Я предпочитаю жить дома. Ну что ж, друзья, вы слушали новый выпуск авторской программы «Рок-просвет», которым мы с вами закрыли цикл из 2 передач о Дэвиде Боуи. Все, что мне остается сказать, это спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующий вторник, в это же время, в 20:00. Не болейте, слушайте хорошую музыку и берегите друг друга. Оставляю вас наедине с нестареющей классикой. Услышимся. Счастливо вам, друзья!
This is not.